Говорит Радио Свобода. Площади перед посольством России в Вашингтоне присвоено имя Бориса Немцова.
Да, я вижу Борис Немцов Плаза. Я горжусь, и я знаю, что миллионы россиян этим гордятся.
Сегодня исполнилось бы 60 лет правозащитнице Натальи Истемировой, убитой в Чечне летом 2009 года.
Я ее запомнил очень веселым человеком и нетерпимым к любым проявлениям несправедливости.
Новые подробности дела о насилии над воспитанниками интерната в Челябинской области.
Дело, по нашим данным, передали самый центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 28 февраля. Итак, в третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне появился адрес с именем российского оппозиционера. Инициативу такого наименования участка Висконсин-авеню перед российским посольством, выдвинутую в 2016 году сенатором-республиканцем из Флориды Марко Рубио, одобрил городской совет Вашингтона в начале января этого года. В церемонии наименования площади приняли участие дочь убитого политика Жанна Немцова, его соратник, заместитель председателя движения «Открытая Россия» Владимир Карамурза, а также Марко Рубио и сопредседатель Хельсинской комиссии США сенатор Роджер Уикер. Говорит дочь Бориса Немцова Жанна.
Я действительно не могу вам описать эти чувства, которые я испытываю, потому что мы достаточно долго за это боролись, и, конечно, огромное количество людей приближали этот день. Мне действительно сложно сейчас описать в окружении большого количества камер. Я думаю, что я смогу вам об этом сказать через несколько дней, но сейчас уже хочу сказать, что когда я за вашей спиной вижу Бориса Немцова Плаза, я горжусь, и я знаю, что миллионы россиян этим гордятся. И я уверена, что число таких людей в России и за ее пределами будет только расти.
Марко Рубио сказал сегодня, что это будет напоминанием для режима Владимира Путина. Напоминанием чего, на ваш взгляд?
Что нельзя убивать политических оппонентов, что нельзя преследовать за то, что человек высказывает независимую позицию, нельзя преследовать за протест. И я думаю, что то, что сейчас происходит, то, как помнят моего отца, это, возможно, является какой-то небольшой гарантией защиты для других оппозиционеров, реальных, естественно, оппозиционеров. Я о них только говорю, которые существуют в России. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Но не только тот факт, что власти Вашингтона увековечили память, но и, конечно, не менее важно и очень важно это добиваться беспристрастного и полного расследования. И мы этим активно занимаемся. Вы знаете, что недавно был запущен специальный доклад в ПАСЕ. Теперь мы хотели бы, чтобы подобная процедура была запущена в ОБСЕ, поэтому завтра состоятся слушания Хельсинской комиссии США. Как раз-таки они будут посвящены преимущественно ходу расследования и результатам этого расследования. Это обязательно нужно делать. Нельзя забывать о том, что произошло. И мы должны добиться того, чтобы обстоятельства этого дела стали всем известны, а те, кто виновные, понесли наказание. Я думаю, что это будет возможно. Просто это требует огромного количества времени. Это требует, я думаю, что от 5 до 10 лет.
Буквально на прошлой неделе стало известно, что московские власти одобрили якобы, наконец, установку мемориальной таблички на доме, в котором жил Борис Ефимович. Это какие-то подвижки определенные вы видите в этом? Или это все же некая разовая акция, чтобы показать, что не только в Вашингтоне могут увековечить?
Я не знаю. Потому что, вы знаете, я хочу вам напомнить, что в Нижнем Новгороде городская дума приняла единогласное решение об установлении таблички на доме, где жил мой отец. Это улица Агрономическая, дом 134. Решение было принято более года назад. Однако до сих пор эта табличка не появилась по каким-то неведомым для меня причинам. И давайте дождемся установления таблички, а потом будем делать выводы, и не надо торопиться тут.
И последний вопрос про расследование, соответственно. Чего вы ждете, заказчики, исполнители, соответственно, организаторы?
Ну, я могу только сказать то, что сейчас происходит. Выделено в отдельное производство дело, как раз дело об установлении организаторов, и что не менее важно мотива. Ведь все в этом мире, нет ни одного человека ни в России, ни за ее пределами, который считает, что это убийство не политически мотивировано. Это знают все. Но при этом государство это не признает. Они отказались переквалифицировать это убийство в убийство государственного общественного деятеля. Несмотря на мои многочисленные ходатайства. Есть отдельное дело, но движений по нему никаких нет. Я думаю, что нашими общими усилиями мы будем этого добиваться. Но надо тоже быть реалистом. Я являюсь реалистом. По моему глубокому убеждению, полностью картину этого преступления, картину, я сейчас не знаю, будут наказаны виновные или нет, это очень сложно. Мы, наверное, установим все-таки при смене власти, но при условии, что смена власти не будет выглядеть как смена Медведева на Путина. Ведь это тоже смена власти. А все-таки смена власти с авторитарной на демократическую, которая заинтересована в том, чтобы соблюдалась Российская Конституция. И для вот следующей власти, если она будет именно такая, для них будет очень важным, для них будет делом чести установить картину преступления, установить истину.
А для вас важно, если кто-то оттуда, из этого здания сейчас, на эту церемонию?
Не знаю. Я не знаю, смотрели или нет, важно или нет. Я очень спокойно отношусь к властям в принципе. Я в этом смысле, может быть, не совсем русская. Я с ними ничего общего не имею. Я к любым властям отношусь очень спокойно, и мне не важно, есть власти на этой церемонии где-то в другом месте или нет властей. Я сегодня давала интервью Зое Световой, и все-таки важно очень понимать, что мой отец был народным политиком, а не каким-то казенным бюрократом. И поэтому память о нем народная. Нам очень приятно, что действительно на официальном уровне впервые в мире это произошло. Это станет таким источником вдохновения для многих людей. Но народная память лично для меня и для моего отца, и то, что есть мемориал на Большом Бескворецком мосту до сих пор, вот это самое главное.
Говорила дочь Бориса Немцова Жанна. Вопрос ей задавал корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Сааков. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня еще одной жертве политического убийства в России, правозащитнице Наталье Истемировой, исполнилось бы 60 лет. Истемирова возглавляла представительство Центра «Мемориал» в Чечне и была убита летом 2009 года. Наталью Истемирову вспоминает член правления «Мемориала» Олег Орлов.
Я ее запомнил очень веселым человеком, очень ответственным человеком, очень смелым человеком. И нетерпимым к любым проявлениям несправедливости и унижения, издевательства над людьми. Она не могла, вот просто физически не могла терпеть, когда знала, что что-то подобное происходит, не вмешаться. Она считала своим долгом в этом случае вмешаться. И всех нас подталкивала все время постоянно на более активную работу. И казалось, что подчас мы с ее коллегой недостаточно делаем, что можем сделать. Поэтому она была таким мотором, сердцем нашей работы. При этом она вот вообще, я недаром сказал вначале, веселым человеком. При этом, вот несмотря на эту работу непростую, сопряженную с соприкосновением с массой страданий, она в жизни была, в общем, веселым человеком. Она любила жизнь. С ней было очень приятно общаться. Очень приятно было с ней дружить.
А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то результаты расследования гибели Натальи Истемировой? Все-таки, ну вот в июле будет 9 лет.
Какие результаты? Результатов никаких нет. Кроме фальсификации, попытки фальсификации. Приписана, значит, основная версия следствия очень быстро стала. Это убийство Натальи Истемировой боевиками. По сути дела, это стало единственной версией следствия. Мы даже знаем, как это возникло. Вот из тех материалов, которые мы имеем далеко не полные материалы уголовного дела, но, тем не менее, из того, что мы имеем, мы знаем, что шло, по сути дела, предписание из Москвы, указание из Москвы заняться вот этой версией. И эту версию они стали разрабатывать как основную. То есть Хазур Башаев, один из лидеров группы, небольшой группы боевиков, организатор и исполнитель вместе с другими боевиками по заданию Доку Умарова, убить ее, главная цель – дискредитировать руководство России накануне визита в Россию госпожи Меркель и господина Путина. Ну вот такая версия. Версия не выдерживала никаких критических исследований, не только потому, что сама по себе она как-то странная, на наш взгляд, глупая, но там были найдены некоторые предметы, указывающие якобы на то, как и кто ее и когда убил. Машина обнаружена, значит, в которой ее убили, там, кусок глушителя пистолета. Но при ближайшем рассмотрении все это рассыпалось. У нас был выпущен доклад в 2011, по-моему, году. То есть это «Новая газета», «Мемориал» и «Международная лига прав человека» подготовила этот доклад. Мы там сравнивали эти доказательства, в кавычках, якобы. Мы, значит, взяли во Франции генетический материал у родственника этого Хазура Башаева, который, видимо, убит сам. Сравнили с анализом тех генетических материалов, которые были обнаружены в машине этой, которые якобы принадлежали, видимо, возможно, не знаем, убийцам. Все это не совпадало одно с другим. Мы эти все данные предоставили следствию, но, несмотря на эти наши, в общем, доказательства несостоятельности официальной версии, она по-прежнему, как главное, существует. Но на самом деле там ничего и не делается. Ну что, вот год, мы где-то знаем, примерно год назад было последнее наше, так сказать, общение с российскими властями через Европейский суд, потому что там жалобы в Европейском суде находятся на нерасследование дела. Но, исходя из того, что мы вот имеем информацию, все по-прежнему, все так же. Ну да, они провели некоторые еще дополнительные исследования. Ну вот, мы знаем, они отбирали генетический материал у сотрудников Курчеловского отдела полиции. Ну, то самое печально известное Курчеловское отдел полиции, где сейчас было сфальсифицировано дело уже против Аюба Титиева. Ну, так вот, они взяли у этих сотрудников, отобрали генетический материал, провели тоже сравнительное исследование. Вроде как не доказано, что они могли причастны быть. Была такая версия тоже, как мы высказывали, одна из многих версий. Мы не знаем, как отбирался этот генетический материал, у кого он отбирался, у всех сотрудников, не у всех. Ну, вот, и вот это единственное, видимо, что они сделали дополнительное. Насколько мы знаем, в материалах есть также показания некоторых боевиков, подтверждающих официальную версию. Но, понимаете, это показания боевиков, взятые у них в местах лишения свободы, где они вспоминали, что да, якобы кто-то из них был свидетелем, чуть ли не Док Умаров там давал приказ о убийстве Натальи Стемировой. Но сейчас сказать, эти показания тоже вызывают, мягко говоря, сомнения. Ну, в общем, не расследовано. Не расследовано, ничего нету, кроме вот этого достаточно голословного утверждения официальной версии. Ну и все.
Олег Петрович, еще один вопрос. Мы видели, там Наталья Стемирова убита, Аюб Титиев тоже задержан, и нет никакой надежды на то, что будет отпущен. Скажите, пожалуйста, почему мемориал продолжает работать на Северном Кавказе, и есть люди, которые готовы рисковать и своей жизнью, и своей свободой?
Ну, все-таки я хочу сказать, у нас есть надежда, что Аюб Титиев будет отпущен. Мы по-прежнему на это надеемся, мы по-прежнему на этом настаиваем. Дело высосано из пальца и сфальсифицировано. И уверена, что мы должны выиграть это дело. Посмотрим, конечно, живем, увидим. А почему люди работают на Северном Кавказе? Ну, вот яркий пример тому Аюб Титиев, как раз которого вы вспомнили. После убийства Наташи мы приостановили деятельность нашего отделения там, представительства, вообще мемориала остановили в Чечне, потому что, ну, действительно страшно за наших коллег и друзей. И вот один из тех, кто очень резко и жестко настаивал на возобновлении работы там, это был Титиев. Ну и не он один, и другие наши коллеги, и коллеги Наташи настаивали. Вот самый такой вот резко высказывался как раз Аюб Титиев. У нас на сайте есть, кстати, запись его интервью того времени. И он как раз об этом так аргументированно говорит. Он говорит, нельзя бросать, да, это опасно, да, понятно, что правозащитники рискуют. Но нельзя оставить Чечню без внимания правозащитников, потому что мрак уже совсем опустится на эту территорию. Ну, просто потому что Аюб Титиев был патриотом. Патриотом в истинном этом смысле слова, не в том, как это сейчас девальвированное слово на нашем телевидении уже совсем как неприличное стало. Просто кому только не лень кричать, что они патриоты. А вот Аюб Титиев был на тот момент и остается сейчас настоящим патриотом, находясь в следственном изоляторе, вот подвергаясь незаконным гонениям, он патриот. Поэтому наши коллеги так вот хотели продолжать. Более того, вот сейчас нас сожгли офис в Ингушетии. Серьезные угрозы, да, поступили коллегам нашего офиса в Дагестане. Ну вот наши коллеги там говорят, нет, мы считаем важным и необходимо продолжать работу. Ну, я думаю, потому же, что и вот почему Аюб Титиев настаивал на возобновлении работы в Чечне.
Говорил член правления общества «Мемориал» Олег Орлов. С ним беседовала Елена Поляковская. Вы слушаете программу «Время свободы». В Челябинске продолжается расследование дела о сексуальном насилии, которому подвергались воспитанники, расположенные в часе езды от центра города Лазурнинской коррекционной школы-интерната для сирот с ограниченными возможностями здоровья. Моя собеседница – челябинская правозащитница Оксана Труфанова. Итак, неделю назад вы нам рассказывали подробности вот этого страшного дела о насилии над воспитанниками интерната. Что изменилось за эту неделю? Стали ли известны новые подробности?
Существенно изменилось только то, что дело, по нашим данным, передали в самый центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. То есть поменялся следователь сейчас, и, в общем-то, новый виток пошел этого дела. Насколько я знаю, родители и детей, а также их представителей уже следователь опрашивал. Новый следователь, который Следственного комитета Российской Федерации. Также приезжали представители уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из центрального аппарата тоже, и они встречались и с родителями, и с детьми. И они заверили их, что расследование будет взято на контроль, и что в случае малейшего давления на них, на потерпевших, они могут обращаться непосредственно по мобильным телефонам уполномоченного и помощников по правам ребенка в Российской Федерации. То есть заверили, что дело на тормозах не спустят. Другой вопрос, что вот мы, как правозащитники, мы видим, что действительно в этом деле все равно не в порядке, потому что так называемого Серегу, которого обвинили во всех этих ужасных вещах, его прячут. То есть никто толком не знает, где он находится, что с ним, какие следственные действия проводятся, как заявляют же потерпевшие, что там еще и масса других людей совершали вот эти ужасные вещи с детьми. И они тоже никто не арестован, и не знаю, на какой стадии вообще в отношении них проводится следствие. Ну, у нас такое ощущение сложилось, что хотят сделать козлом отпущения вот этого вот Серегу, а остальных выгородить, наверное, если они действительно причастны.
Я прошу вас для наших радиослушателей пояснить. Серега, которого вы дважды упомянули, это тот единственный человек, который задержан по этому делу.
Да, действительно, это тот единственный человек, который задержан. В отношении него тоже подробности новые открываются, по нашим данным. Этот человек официально посещал детский интернат со справками, с разрешительными документами от Министерства образования, то есть он якобы развивал детей. То есть человек не просто приходил какой-то с улицы спонсор, а человек с разрешительными документами детей посещал. Если действительно в отношении него подтвердятся все эти факты, то получается тут проверять нужно и Министерство образования, и отдел опеки и попечительства, и в том числе уполномоченного по правам детей в регионе в Челябинском.
Вы сказали, что сменился следователь. Как местные органы власти отнеслись к этому шагу? Высказываются ли они по этому поводу, может быть, представители исполнительной власти Челябинской области?
Они совершенно никак не высказываются, однако по их действиям, я думаю, что не очень они в восторге, потому что одна из матерей приемных жаловалась нам, что на них пытаются оказать давление, угрожают какими-то проверками внеплановыми, и что детей могут отнять на психиатрическую принудительную экспертизу. И говорят, что мы на вас все равно нароем как что-то, что вы так просто не оделаетесь. То есть вот такая вот вещь от местных каких-то людей, причастных к опеке. Не могу сказать, что это отдел опеки и попечительства им угрожает, потому что они сами не знают, кто им точно угрожает. Но такие звонки к ним идут. То есть, наверное, точно не в восторге здесь многие.
А продолжает ли этому делу уделять внимание челябинская местная пресса?
Да, продолжает, но мы заметили, что сейчас они начали откручивать назад. Если раньше они были за детей, то есть говорили, что нужно проверки проводить тщательные, что следствие должно работать хорошо, то сейчас получается такая ситуация, что местная «Комсомольская правда», например, написала совершенно некорректный текст, говоря о диагнозах детей психиатрических, и такие вот термины, что там дети сексуально озабоченные. Ну, то есть 9 лет, вы представляете, ребенка сексуально озабоченным, да? То есть детей пытаются выставить виноватыми. Ну, я считаю, что пресса начала под чью-то дудку плясать уже.
Ну, а случаи угроз в адрес журналистов, которые пишут об этом деле, есть ли такие случаи?
Ну, вот пока случаи угроз я не слышала, чтобы прямо такие конкретные угрозы были. Единственное, что пытаются на нас каким-то образом воздействовать, Следственный комитет, да, написал, что будут все допрошены в рамках этого дела, кто хоть какую-то информацию публикует. То есть на журналистов пытались вот таким образом давить. То есть, видимо, пытаясь предупредить какие-то действия журналистов по написанию вот этих вот статей. Хотят, чтобы никто ничего не писал, хотят, чтобы все молчали. Пытаются вот надавить с точки зрения следствия. Будете допрошены, мы от вас не отстанем и так далее. Такие вещи есть, да. Ну, может быть, кого-то это и пугает, но у нас особо это никогда не пугало. То есть, ну, пожалуйста, давайте допросите нас.
Говорила челябинская правозащитница Оксана Труфанова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Александр Кириллов и Анастасия Вышукевич, более известные под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, находятся в одном из полицейских участков Бангкока. В течение 48 часов власти Таиланда должны отправить их в Россию. Об этом сообщило доверенное лицо Вышукевич Павел Юнко. Ранее Юнко заявил, что Вышукевич и Кириллов попросили о политическом убежище в США. Об этом говорится также в тексте письма, которое Юнко передал в посольство США в Бангкоке. Кириллов в своем обращении называет последствия расследования Алексея Навального, в котором упоминается Рыбка, большим политическим скандалом. Они с Вышукевич утверждают, что располагают некой очень важной для США информацией и, цитата, «очень рискуют своими жизнями». Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер лишился доступа к ежедневным сводкам и некоторым секретным документам Белого дома. Глава аппарата администрации президента Джон Келли принял решение понизить уровень доступа Кушнера со сверхсекретного до секретного. Об этом сообщают американские средства массовой информации. Уровень доступа понизили и некоторым другим сотрудникам Белого дома. По данным «Голоса Америки», снижение статуса связано с тем, что эти сотрудники, включая и зятя президента, пока не прошли полагающуюся проверку об иностранных связях и финансовых транзакциях. Заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе стала первой журналисткой, открыто рассказавшей о том, что 7 лет назад она столкнулась с домогательствами со стороны депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ранее о непристойном поведении парламентария сообщал телеканал «Дождь» со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле. По словам Катрикадзе, 7 лет назад, когда она работала на грузинский телеканал, она договорилась об интервью с Леонидом Слуцким. Когда она приехала, Слуцкий запер ее в кабинете в Госдуме, прижал к стене и попытался поцеловать. Журналистка рассказала, что ей удалось убежать. Она также объяснила, что не предала эту информацию огласке раньше, так как опасалась неприятных последствий. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Музее истории ГУЛАГа состоялось открытие Центра документации – пространства, где теперь каждый сможет изучить архивные документы, тематическую литературу и артефакты, а также узнать, как найти информацию о репрессированных родственниках. Создание Центра документации стало возможным благодаря фонду памяти, который аккумулирует и распределяет пожертвования на проекты по сохранению памяти жертв репрессий. О концепции Центра документации рассказывает директор музея ГУЛАГа Роман Романов. С ним побеседовал Мумин Шакиров.
Наш музей был создан в 2001 году. Он был утвержден правительством Москвы. И это было решение принято благодаря инициативе Антона Вовсеенко, Антона Владимировича. И в 2004 году мы открылись на Петровке. Это было несколько помещений в здании, которое требовало капитального ремонта. И уже в 2010 году и в 2011 мы поняли, что в нескольких помещениях музей такой тематики не может находиться. Это уже больше, чем музей. Это музейный центр, в котором происходит, во-первых, встречи с людьми, которые прошли через лагеря. Это запись видеоинтервью, это выставки, кинопоказы, лекции. И мы разработали концепцию развития нашего музея, и было понятно, что нам нужно отдельно стоящее здание. И, собственно, решение Сергея Семеновича Собянина было, чтобы выделить отдельное здание. Нам предложили это здание, мы согласились, была проведена полная реконструкция. И то, что вы сейчас видите, это первая часть реализации концепции нашего музея. Вторая часть – это создание сада памяти на прилегающей территории. Уже сейчас есть проект этого сада, есть деревья, которые нам привозили с Соловков, с Колымы, с Республики Коми. Это деревья, где располагались лагеря, и их привозили как раз наши коллеги. И мы планируем, что в этом году мы приступим уже к реализации сада памяти. И также наш музей в этом году закроется на реэкспозицию. То, что сейчас видят посетители, это временная выставка, а постоянная экспозиция у нас откроется уже в октябре этого года.
А что раньше было?
Спасибо.
Туристов в этой области и люди в регионах, то есть это есть уже исследователи, с которыми у нас есть контакт, сотрудничество, они присылают нам эти материалы, и мы просто эту базу данных пополняем. А на самом деле это очень в доступной форме показано развитие этой системы, и можно узнать, собственно, для чего служил и как функционировал каждый из лагерей.
Скажи, пожалуйста, а силовые ведомства идут навстречу, и вот сколько приходится обычно ждать ответа?
Наверное, они действуют в рамках законодательства, и, собственно, ну, бывает, что действительно приходится 30 дней ждать, бывает гораздо раньше. И ну, я бы не сказал, что есть у нас какие-то там особые сложности. Ну, то есть мы представляем, что нам нужно налаживать более плотное сотрудничество, чтобы большое количество запросов могли как бы оперативно разрабатывать.
Размер президентского гранта вы можете сказать?
Да, 1 934 000, наверное. Вот 1 900 000 примерно, да, рублей.
В год?
Нет, на проект. Это я сейчас конкретно про карту говорю, что мы получили 1 900 000.
Говорил директор музея ГУЛАГа в Москве Роман Романов. Вопросы ему задавал Мумин Шакиров. На презентации в музее ГУЛАГа сегодня присутствовал и известный музыкант Андрей Макаревич. Ему передали копию следственного дела его двоюродного деда. А сам Макаревич обратился в музей с просьбой помочь найти информацию о его прадеде-священнике, про которого он коротко рассказал радио «Свобода».
Я думаю, что он был просто арестован, разделил судьбу огромного количества священников, которые в 18 году были арестованы и расстреляны. Тем более он был, в общем, видным деятелем церкви. Есть свидетельство, что он по специальным поручениям патриарха с его посланиями ездил по стране. Вот. Но недолго это продолжалось. Я думаю, что здесь моя помощь, к сожалению, ребятам, которые этим занимаются, она незначительна. Я им предоставил только то, что я знаю. И теперь я жду от них каких-то результатов.
Какие-то документы, фотографии, что-то из архива?
Нет фотографий. Есть описание дореволюционное еще того, как Антонием Мусаковским было организовано обслуживание эшелонов с ранеными, которые шли, значит, с фронта в Первую мировую. Там поезд в этом Погодино, которое «Блудень» тогда называлось, он стоял 15 минут. За это время они успевали перебинтовать чуть ли не 2500 человек и накормить их бесплатно кашей. Вот этим он занимался, в частности.
А имя еще раз произнесите?
Антоний Усаковский.
Какого года рождения?
Ох, я вам сейчас навскидку-то не скажу. Я думаю, что это какие-то 870-е годы, где-то 60-70-е.
В доме не сохранились ни фотографии, ничего?
Нет, к сожалению, нет. Ничего не сохранилось.
Говорил Андрей Макаревич. Как складывается судьба политзаключенных, арестованных и осужденных в аннексированном России Крыму? Этой теме посвящен очередной выпуск программы «Дороги к свободе», которую на наших волнах ведет Виталий Портников.
Гость нашей сегодняшней программы – сооснователь и координатор общественной инициативы «Крым-СОС» Тамила Ташева. Здравствуйте, Тамила.
Добрый день.
Знаете, в одном из своих интервью я видел, вы говорили о том, что ваша общественная инициатива будет существовать до деоккупации Крыма. Но вам не кажется, что вот в последнее время сама крымская тема как-то начинает уходить из обихода, если хотите, из политического словаря, из заинтересованности западных политиков, из заинтересованности украинского общества? Больше всего же говорят о Донбассе. Да, как реинтегрировать Донбасс? О том, как реинтегрировать Крым, мне кажется, каких-то серьезных дискуссий нет.
Абсолютно верно. Последние несколько недель мы очень много путешествовали по Германии, и у нас были мероприятия в Брюсселе, и, собственно, мы видим, как ни в средствах массовой информации местных, ни от политиков, да, вопрос о Крыме вообще не звучит. На самом деле вопрос Украины, он постепенно как бы, да, затирается со всеми проблемами, которые там есть, внутреннеполитическими в этих странах, и в Украине, собственно, тоже. Да. И на самом деле я вижу проблему, когда Крым постоянно пытаются отделить от Донбасса, да, когда говорят о Донбассе, не говорят о Крыме. И, собственно, с Крыма все начиналось изначально, и когда начались эти минские переговоры, в том числе, да, первые и вторые, то о Крыме, к сожалению, не говорили. Это такая себе стратегия, в том числе Российской Федерации, которую мы, к большому сожалению, на самом деле также поддерживаем.
Потом... Может быть, дело в том, что просто Крым находится как бы фактически в российском правовом пространстве, и в этом смысле гораздо проще говорить о Донбассе, потому что сама Россия признает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей неотъемлемой части Украины и признают действия там украинского права. А с Крымом совершенно другая история, и она, я бы сказал, беспрецедентная. Вообще для послевоенного времени беспрецедентная.
Абсолютно. На самом деле, действительно, из-за того, что Крым является подконтрольной территорией Российской Федерации на данный момент, да, и согласно международному праву все обязательства по относительно Крыма несет Российская Федерация, и, соответственно, действительно на международном поле всегда говорят о оккупированной территории Донбасса в одном контексте, а Крыме совершенно в другом. Но я говорю для себя, действительно, Российская Федерация решила этот вопрос уже кардинально. Они не хотят вступать ни в какие совершенно переговоры относительно Крыма. Я помню, когда президент Украины заявлял о том, что нужно сделать такой формат «Женева плюс», на котором как раз-таки будут говорить о Крыме. И, собственно, это не удалось совершенно, потому что Российская Федерация максимально сказала, что нам этот формат не интересен, нам нечего дискутировать по теме Крыма, потому что мы все понимаем, что Крым теперь является основной частью Российской Федерации. Поэтому от этого идут ряд всех остальных проблем. Но мне кажется, мы на дипломатическом уровне должны постоянно говорить о Крыме наравне с Донбассом.
А скажите, вот когда создавали вашу инициативу, вы хотели помогать, прежде всего, людям, которые репрессированы в Крыму, у которых проблемы в Крыму с правами человека, с правами собственности, которых арестовывают, которые задерживают. Потому что правовое пространство Крыма все же отличается, по моему мнению, по крайней мере, от пространства России, я бы сказал, своей жесткостью и куда большей закрытостью судебных процессов и следственных действий. Вам удается что-то делать сегодня? Вот прошло уже ведь 4 года.
Мы никогда не говорим, что точно мы делаем на территории Крыма. Все связано с вопросами безопасности. Но, конечно же, мы работаем на территории Крыма. Нам удается ездить в Крым и делать мониторинговые визиты, собирать информацию на территории Крыма, документировать те нарушения, которые там происходят. Потому что без прямого доступа к Крыму, работать по Крыму эффективно, в принципе, невозможно. Поэтому мы также продолжаем работать с политически мотивированными уголовными делами либо политически мотивированными административными делами. Мы продолжаем помогать людям, которые мы их называем в риске перемещения, когда человек понимает, что с ним может что-то приключиться, к примеру, в Крыму, да, он должен выехать экстренно с территории Крыма, и мы ему помогаем оформлять документы через суд, чтобы у них были документы украинского образца и так далее. Поэтому, конечно же, мы продолжаем работать с активистами в Крыму, с адвокатами, но каких-то конкретных вещей, да, которыми мы занимаемся, мы не имеем права просто говорить.
То есть такая вот реально конспиративная деятельность?
Однозначно, да, потому что в Крыму любая активность, связанная с людьми, которые занимаются якобы экстремистской деятельностью на территории Российской Федерации, она будет с собой нести небезопасность тем людям в Крыму, да, потому что мы живем здесь на материковой части в основном, да, люди продолжают жить на территории Крыма, и в принципе это означает, что если ты финансируешь, к примеру, какую-то активность на территории Российской Федерации, то эти люди могут быть признаны иностранными агентами, да, это может повлечь за собой ряд последствий для этих людей, поэтому, конечно же, это небезопасно.
Поддерживает ли вас правозащитное сообщество международное в этих усилиях, и какова эта поддержка?
Да, конечно. Мы с очень многими работаем. Это и Amnesty International, и Human Rights Watch. Это ряд локальных, но международных организаций. Мы работаем активно с различными рабочими группами ООН, которые занимаются теми или иными вопросами. К примеру, наша организация очень имеет такой хороший фокус на насильственных похищениях людей на территории Крыма. Поэтому мы работаем с рабочей группой ООН по насильственным исчезновениям. Либо работаем с Международным уголовным судом, либо с Европейским судом по правам человека. Поэтому, да, они поддерживают как в формате экспертной помощи такой, но есть ряд, конечно же, больше донорских сообществ, которые нас поддерживают, потому что, к большому сожалению, финансовой поддержки со стороны украинского государства мы не получаем, хотя это было бы достаточно логично на самом деле для Украины, да, но мы получаем поддержку от международных доноров.
А россияне готовы видеть представителей этих международных организаций в Крыму? Как вообще им там самим работается?
На территории Крыма нет ни одной наблюдательной, мониторинговой какой-либо миссии в Крыму, и в том числе те организации российские, там старые правозащитные, которые работают на территории Российской Федерации, очень мало представлены на территории Крыма. И мы всегда говорим о формате такого треугольника, когда должна обязательно в таких проектах присутствовать украинская сторона, крымские правозащитники, активисты и российские. Тогда мы такой формат видим приемлемым, да, что напрямую российские правозащитники в Крыму не работают, потому что это база означало, что они признают аннексию Крыма, признают эту полную юрисдикцию и фактически отделяют украинских правозащитников от тех людей, которым они пытаются помогать на территории аннексированного полуострова.
Это понимание в российском правозащитном сообществе находит такая позиция?
Я думаю, что не во всем, конечно же, но во всех, мы это называем, простите за грубое слово, адекватных, да, к примеру, и мемориалы, и общественные вердикты, гражданское содействие, да, такие известные организации, они, в принципе, это понимают и всегда, как бы идут нам навстречу и, соответственно, работают только в таком формате. Мы часто получаем от них экспертную помощь, потому что мы не знаем российского законодательства, у нас не было такой практики работы, конечно же, и поэтому они дают определенные советы.
Тамила, можно ли отделить вопрос крымско-татарский, вот именно, так сказать, отношение российских властей и властей Крыма к крымским татарам от других вопросов правозащитного движения? Есть ли все-таки это отдельный компонент давления, о котором можно говорить вот так вот уверенно?
Конечно. Мы всегда говорим о этнической дискриминации на территории Крыма. Конечно же, на территории Крыма преследуются не только крымские татары. Это две основные группы – крымские татары и политические украинцы на территории Крыма, которые преследуются постоянно. Но если взять даже процентное соотношение, к примеру, всего крымских дел на территории Крыма было заведено 96. 20 человек выехало на материковую часть Украины – это 76 уголовных дел. 53 человека находятся в местах лишения свободы, 33 человек из этих 53 являются крымскими татарами. Если мы берем насильственные исчезновения людей, да, на данный момент нам неизвестно, где находится 16 человек, минимум 11 человек являются крымскими татарами. Да. Если проследить просто по числам, да, по таким фактам, действительно, крымские татары преследуются куда больше, и плюс их отдельный представительный орган Меджлис, который запрещен, да, духовное управление мусульман, которое фактически подменено заменено пророссийской структурой. Сначала было заменено, потом просто муфтият крымский стал муфтиатом фактически российским.
Вы понимаете цели этого преследования? Каковы они все-таки? Это выдавливание людей из Крыма? Это просто превращение крымцев в такую лояльную группу населения, которая будет понимать нынешнюю концепцию Крыма как такой вот сакральной русской территории, где нет места ничему другому вообще? Как вы себе представляете само направление действий? Или это местная власть крымская, которая все-таки злят люди, которые до аннексии не были особо авторитетны, но исповедовали откровенно шовинистические взгляды?
Крымских татар пытаются растворить во всей общей массе людей, да, создать такое себе гомогенное пространство, где не будет существовать никакого другого мнения, да, где у всех будет одинаковое мнение относительно того, что Крым якобы является одной частью Российской Федерации. С другой стороны, из-за того, что людей запугивают, их пытаются выдавливать с территории Крыма. И мы говорим про 55-60 почти тысяч человек, которые выехали из Крыма. Около половины, по нашему предположению, являются крымскими татарами. Поэтому, конечно же, они пытаются и запугивать, делать лояльным это население, с другой стороны, вытеснять с Крыма. И есть другая тенденция, о которой говорят другие наши коллеги, относительно стимулирующих программ, по которым на территорию Крыма въезжают, наоборот, граждане Российской Федерации, да, с других различных отдаленных частей России. И, соответственно, мы видим, когда меняется этнический состав Крыма. И действительно, это является международным преступлением, согласно международному гуманитарному праву, когда население замещается, и через 5-10 лет мы будем иметь и видеть совершенно иной Крым.
Насколько украинское государство вообще помогло тем людям, которые уехали из Крыма?
Если говорить о стратегии, о стратегическом видении государства относительно переселенцев из Крыма, оно напрочь отсутствует на самом деле. Есть определенные шаги, которым мы радуемся. Мы, знаете, привыкли мерить все не такими глобальными вещами, а когда вот что-то хорошее произошло, мы этому уже радуемся. Да? Поэтому, к большому сожалению, видение этих людей относительно своего будущего, да, там, долгосрочного, у них нет, у крымчан, я имею в виду. То есть они понимают, что да, на это время они находятся на материковой части страны, они будут проживать здесь, потому что в ближайшие, там, возможно, 5 лет, да, до оккупации Крыма не произойдет. И государство не дает им четких сигналов, к большому сожалению. Хотя большинство людей, с которыми мы работаем, они максимально интегрировались уже в эти новые принимающие сообщества.
А вообще можно говорить, что украинское государство представляет себе сроки? Ведь как оно может их представить, если вы сами говорите, что Россия даже говорить не хочет на крымскую тему, а воевать с Россией тоже никто не собирается за территорию?
Да, однако должны быть определенные шаги для того, чтобы понимать, если это будет через 5, через 10 лет, да, что можно уже сейчас сделать для этих людей. К примеру, очень важно работать с молодыми умами тех людей, которые живут на территории Крыма. Возможно, создавать какие-то стимулирующие программы для обучения здесь на материковой части, и чтобы они сохраняли свою идентичность, да, крымскую, крымско-татарскую идентичность. Можно помогать максимально людям в получении каких-то документов, то есть в обычных бытовых вещах. И, к сожалению, этого действительно сейчас мы от государства не видим. И когда человек не получает этой помощи от государства, он, конечно же, начинает не то чтобы обижаться, да, но сомневаться в том, что через 5 лет или через 10 лет Крым может быть возвращен,
да,
и что-то изменится.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседовал с сооснователем и координатором общественной инициативы «Крым-СОС» Тамилой Ташевой. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью эту программу можно найти на нашем сайте в интернете под заголовком «Крымские активисты и украинские волонтеры». Ну а в завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Марины Ефимовой «Военной музыки оркестр». Передача подготовлена в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» и впервые вышла в эфир 21 февраля 1998 года.
В 60-х годах молодой тогда ленинградский кинооператор Петр Мостовой сделал замечательный короткометражный документальный фильм, который назывался «Военной музыки оркестр». Весь фильм, выполненный в стиле старинных военных гравюр, квадратный плац, черные фигурки марширующих солдат, представляет собой репетицию. Потные, разнокалиберные, не военного вида музыканты маршируют под оклики капельмейстера. Инструмент поднять, короче, труба, короче, как вы поворачиваетесь и так далее. И только в самые последние минуты фильма мы видим результат. Вливающиеся на Дворцовую площадь мощные квадраты оркестров, которые одним звуком своих маршей рождают некое победное чувство. Я вспомнила об этом фильме недавно, когда мне попалась на глаза заметка о том, что в палату славы великих деятелей Америки, не в музыкальную, а именно великих деятелей Америки, внесены имена только трех композиторов. И один из них – живший на рубеже века руководитель военно-морского духового оркестра Джон Филипп Суза, автор 140 маршей. В том числе марша «Звезды и полосы навсегда», который считается вторым неофициальным гимном Америки и лучшим произведением в этом жанре. Джон Суза родился в 1854 году. Он был сыном тромбониста из военно-морского духового оркестра, и его первыми сильными впечатлениями в детстве были отряды северян, марширующие в начале гражданской войны вдоль Пенсильвания-авеню в Вашингтоне под песню «Johnny's Marching Home». Джон Суза рос под военную музыку, пишет о нем музыковед Дэвид Ивен. Неудивительно, что именно эта музыка стала главным инструментом его самовыражения. И будучи перфекционалистом, он довел этот жанр до совершенства. Традиционную рамку маршей Суза нафаршировал очаровательными мелодиями в богатой и неожиданной аранжировке, такой, например, как контрмелодия пикколо в его лучшем марше «Звезды и полосы навсегда». Джон Суза все делал на пределе возможностей. В юности он играл на скрипке. Так хорошо, что был принят в оркестр Офенбаха, гастролирующего в Америке. А когда отец перетянул его в духовой оркестр, он быстро дошел до такого уровня мастерства, что в 1880 году 26-летнему Джону предложили возглавить военно-морской духовой оркестр Вашингтона. К тому времени Суза уже написал несколько военных маршей, в том числе морской гимн «Semper Fidelis», и несколько праздничных, парадных. Один из них, написанный по заказу масонов, Суза назвал «Громовержец». Thank you. профессор консерватории Уитон Колледжа Джонатан Сейлор.
История военных маршей восходит к французской революции. В конце 18 века уже существовали военные оркестры. Но Джон Суза необычайно развил жанр марша. Он ввел в марш элементы симфонической музыки и танцевальные ритмические фигуры ту-степа. Он обогатил их ритмами современного ему рэг-тайма. Возможно, отчасти и это объясняет его необычайную популярность.
Такую популярность, что в Европе модный танец ту-степ прозвали «Вашингтон-Пост» по названию марша Джона Сузы. И когда в конце 80-х годов прошлого века Суза с женой приехали в Европу отдыхать, они с безумным изумлением обнаружили, что в Париже и Мадриде народ танцует под марш «Вашингтон-Пост».
Суза писал и серьезную музыку, симфонии, но особенно увлекался опереттой. Его даже считают основоположником американской комической оперы, предшественницы мюзикла. Кстати, его знаменитый марш «Эль Капитан» был написан для одноименной комической оперы. Суза сумел превратить духовой оркестр из создателя, так сказать, музыкального фона парадов и праздников в самостоятельный концертный ансамбль, приближающийся по насыщенности звучания к симфоническому оркестру. Интересно, что при том его оркестр был меньше типичного военного, который обычно насчитывает 100 и более музыкантов. Оркестр Сузы состоял сначала из 50 человек, потом был доведен до 70. Но зато этот состав был очень точно подогнан и прекрасно организован в музыкальном отношении. Любопытно, что в 1899 году Суза ввел в оркестр новый инструмент, вариант геликона. В симфоническом оркестре у обычного геликона, а это разновидность басовой тубы, мензура направлена в потолок. По идее Сузы, мензуру сильно увеличили и направили не в потолок, а на публику. Теперь этот инструмент носит имя своего изобретателя. Он называется сузафон. Вообще Суза был необычайно одаренным человеком, автором 5 романов и замечательно написанной автобиографии «Marching Along». Он был историком музыки и выпустил известный сборник «Патриотические и национальные мелодии мира». Помимо всего, он был чрезвычайно разносторонним музыкантом, прекрасным скрипачом, настолько, что в молодости его приглашали в Европу, чтобы там серьезно заняться скрипкой. Но он выбрал духовой оркестр и марши.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Военной музыки оркестр». Впервые она вышла в эфир 21 января 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 28 февраля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.